Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 12 апреля на календаре, и мы счастливы. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. По-прежнему 643 950 автомобилей в столице, и это уже, если честно, не смешно. Так, секундочку. Вот я сказал 12 апреля, и что-то в этот момент щелкнуло. Вот что у вас щелкает, когда вы слышите 12 апреля? Щелкает хоть что-нибудь у вас? Ну, должно же обязательно быть. Что-то непременно должно быть. Правильно? Правильно. Так, нет, неправильно. Звука нет почему-то. Сейчас, секундочку. Нет, а сначала можно? О, спасибо. Это другое дело. Совсем.
Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдаль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Словно вдаль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той земной дали первый старт земли, был признанием и любви. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли не звезд нежен, был и прост, людям свет тогда понес. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой.
Вообще-то возникали разные. Чего один раз? Ведь захотел бы, конечно, и в другой раз. И вообще, если честно,
в движении.
Не так давно было опубликовано документальное кино. Называется «Аполлон-11». Якобы 11 тысяч часов рассекреченных архивных съемок. Ну, почему якобы? В общем, много действительно уникальных кадров о подготовке американских астронавтов к полету на Луну. Сам полет, возвращение, пребывание на Луне. И все из этих самых архивов. Все очень интересно, классно. Я даже заплатил за него деньги. Потому что он продается за деньги, этот кинофильм. И очевиднейшая деталь, на которую невозможно не обратить внимание, это то, насколько тогда, в 69-м, все было превращено в шоу. В хорошем смысле слова. Нет, в хорошем смысле слова. И вот тут я подумал, вот как так сложилось? Вот как оно так сложилось? Про полет нашего космонавта. Мама его не знала даже, когда он полетел. Никто не знал. Потом уже сообщили, на всякий случай. Но если вдруг что случится, чтобы не порочить отрасль. Ну, как-то там все спустить это. Если вдруг что случится. По этой же самой причине и во второй раз не пустили. На всякий случай. Ибо мы не можем. Ведь это первый человек планеты в космосе. И не дай бог, что случится там, в космосе. Тень на всю космонавтику. А если в самолете случится, то так это не тень на всю авиацию, правильно? Я так понимаю. Ну, то есть лучше уж пусть в самолете, чем это произойдет в космосе. Не знаю. Но одно точно можно сказать, что уже в 69-м при запуске Аполлонов, и Аполлона-11 в частности, который и доставил первого человека планеты на Луну тогда, 20, 30, 100 тысяч, я не знаю, сколько съехались туда на мыс Канаверал жителей. Шоу. Трансляция предстартовых процедур через динамики на трибуны. Трибуны стоят. Все, что все переговоры космонавтов с центром управления и все остальное, все через динамики транслируется. Все знают, все следят, все ждут, затаив дыхание. Все любят, вся страна сосредоточена. Как так произошло, что вроде бы одна планета запускает представителей одного и того же вида в космос, а настолько все по-разному выглядит? Но мы-то потом нагнали и обогнали, и все на свете. В общем, сегодня день космонавтики. Повод для размышлений, повод для кого-то, может быть, повод снова вспомнить: Юра, мы все профукали здесь, извини. Тогда мы были первыми, а сейчас первые тоже во многом. 12 апреля 61 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 2 часа. 2 часа, которые изменили мир, изменили жизнь страны, изменили расклад сил, заставили весь мир смотреть с уважением, не как-нибудь, а с уважением и трепетом, в том числе и на космонавтику, и вообще тогда на Советский Союз. И, конечно, поражает внутренний стержень Юрия Алексеевича самого. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, во-первых, хочу поздравить всех слушателей и всех остальных с Днем космонавтики. Ну,
весь мир. Вы знаете, что с 2011 года это Всемирный день космонавтики? То есть этот праздник отмечает вся планета.
Ну, да. К сожалению, так сказать, торговцы счастье победили. И то, что вот вы говорили про 69-й год, это типичный пример того самого. Что когда для торговца главная реклама, а для инженера, ну и если что-то двигать, главное, так сказать, дело. И это очень хорошо видно, ну, даже вот на современном этапе.
Ну, я хочу вам сказать, сейчас торговец машинами, изобретатель и торговец машинами, рулит почти всей пилотируемой программой НАСА. Это ничего?
Ну, да. И заодно ждем, когда его объявят очередным Мавроди и начнут за ним гоняться.
Нет, зачем? Его могут объявить кем угодно. Какашкой собачьей могут объявить. Но корабли летают его космически. Спасибо. Ну, все, я понял, спасибо. Но, в смысле, у вас настроение не праздничное. Вам нужно создать праздничное настроение. Ну, можно я вам скажу что-нибудь? Хорошее, праздничное. Потому что я не понимаю, победили торговцы, это плохо или хорошо? Я не понимаю, какая связь между торговцами и невероятной закрытостью нашей космонавтики тогда и невероятной непонятностью нашей космонавтики сейчас. Я не понимаю, в чем проблема превратить неудачу в достоинство. Не в достоинство, но в опыт. И сказать, да, это неудача. И вот смотрите, что мы выяснили при этой неудаче. То есть мы так боялись всегда неудач, что кто-то там за океаном скажет «Ага!» Вот так скажет «Ага!» А вот этот же торговец, который сейчас запускает космические корабли, он неудачи тоже превращает в опыт. Он в таймлапсы показывает, как взрываются его ракеты. А потом рассказывает, а что все-таки выяснили. Вот что мы выяснили после того, как это произошло. Вот это и вот это. Все это мы учли, значит, по этой причине мы больше не взорвем ракету. Идем дальше. Что плохого-то в этом? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр, Москва на
проводе. Да, Александр, да.
Всех с праздником.
Вы
знаете,
тоже.
Праздник прекрасный, прекрасное настроение. Считаю, что праздник забыт в плане того, что любой другой праздник, который есть, его анонсируют раньше, какие-то парады устраивают, еще что-то. А день космонавтики, вот он сегодня вот и объявили, завтра он забудется. И так до следующего года. И считаю, что данный праздник – это большое достижение именно всемирной, да, и России в том числе. Но в тот момент был СССР. И нужно его как-то больше анонсировать, проводить парады, доносить до молодежи. Ну, лично мое мнение.
Да. А как? Давайте сделаем это. Ну, что нам для этого нужно? Вы знаете, ведь привлекать внимание молодежи и вообще говорить, ну, должны поводы быть какие-то. То есть нельзя просто так кричать на каждом углу «космос, космос». А когда та самая молодежь станет задавать вопросы, ну, окей, хорошо, а что там у нас с космосом? А мы такие «Федор, Федор, робот Федор». Или что мы им будем говорить? Я не знаю.
Ну, здесь я согласен, здесь нужно разбираться, но у нас есть не только там просто космическая, да, отрасль, там МКС и тому подобное, есть еще военная космическая отрасль, которой тоже вот можно гордиться, которой тоже можно доносить информацию.
Конечно, здесь все очень хорошо, но, к сожалению, как в любой стране мира и в тех же Штатах, хотя не знаю, военная отрасль, конечно, у нас, мы узнаем сильно потом о достижениях. Вот как с Гагариным случилось. То есть никто
да,
не знал.
Согласен, что... но тем не менее, они эти моменты есть, и их можно анонсировать.
Скажите,
и можно
доносить, вот...
и можно по-разному интерпретировать.
Вот в итоге космос мирным должен быть, или все-таки военные, имея свои ресурсы и все остальное, вот они должны прокладывать сначала дорогу, а
он
потом...
Он должен быть мирный, но военное сдерживание должно быть обязательно тоже в том числе. Потому что если бы, как вы сказали, одна рация, да, но, к сожалению, у каждой рации свой подход.
Ну,
и вот
да.
Здесь все-таки, к сожалению, военный иммунитет должен быть.
Луна нужна нам, скажите?
О, почему нет?
Не, ну если такая мотивация, то точно она нашей не будет. Нет, вот просто чтобы... А почему нет, так не получится. Это огромный ресурс.
Ну, здесь согласен, я не силен, да, там
не, ладно.
Во всех вам, этих тематиках.
Вам, ну вот лично вам нужно, чтобы Луна была освоена человеком?
Я считаю, что да. Будущее
зачем?
Имеет место быть. Ну, во-первых, непонятно, что будет дальше с Землей, со всеми этими катаклизмами и вырубкой лесов и добыванием там всех ресурсов, и она опустошается, да, причем это ничего не восполняется.
Не, ну Луна не станет спасательной шлюпкой, потому что там жить нельзя, поэтому это такое дело.
Но технологии имеют место быть.
Ага, отработать, значит, это все,
да,
понял,
да,
хорошо.
Да,
понял,
да.
Спасибо большое. Я прямо сейчас хочу, чтобы мы с вами немножечко поговорили о космосе, ладно? Но уж если 364 дня в году мы о нем не помним и не говорим, и если и говорим, то только в свете того, что очередной выскочки торгаш, манипулятор, спекулянт запустил опять свои 60, 80, 120 спутников одной ракетой и собирается всю Землю покрыть Wi-Fi из космоса. Если уж мы только об этом говорим, остальные 364 дня, ну, можно один день в году посвятить тому, что мы чуть-чуть о себе поговорили, тоже немножечко о космосе, о наших достижениях.
Моторы.
А нет, о достижениях нынешних нет. Тогда просто о космосе. Подумали. Нужна ли вам Луна 134-21-35? Конечно, да. И сами внутри себя вы, конечно, отвечаете в этот момент. Зачем? Нафига? 134-21-36? Нет. Мне лично не нужна. Но я имею в виду, что ну не вам лично, а вам нужно, чтобы мы там были. Мы, я имею в виду, люди. Я сейчас не делю на американцев, русских. Но если вам хочется именно о себе говорить, ну говорите о себе. Ради всего человечества. Посмотрите, между прочим, уже второй сезон, несколько эпизодов вышло второго сезона. Это, на мой взгляд, очень интересная картина, хотя бы тем, что она представляет альтернативную, параллельную реальность какую-то, которая развивалась, в которой в этой реальности мы не только были первыми в космосе, но мы были первыми и на Луне. Сериал, на секундочку, американский. Мы на Луне первые, потом американцы догоняют, потом у нас уже базы на Луне, потом мы начинаем заниматься там мелким воровством на Луне. Ну и всякое такое. Интересная история, и сейчас как раз эпизод о наших взаимоотношениях уже с американцами на Луне. Это, кстати, к вопросу о том, нужна, не нужна, а если нужна, то зачем? Да, нужна. Мне лично нужно, чтобы люди были на Луне. Да, говорите вы, да. И знаете, зачем вам это? 134-21-35. Нет, да нафиг, плевать. Кусок камня летает вокруг Земли. 134-21-36. Нет, лично мне это неинтересно. Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да?
Ну, решить поздравить с праздником. Конечно. Ну, я вот помню высказывание Кеннеди, он говорил, говорит, советское образование лучшее в мире, космическую гонку русские выиграли за школьные парты.
Да.
Ну, соответственно, наверное, поэтому сейчас вот уничтожается наше традиционное образование, собственно говоря. Ну и вообще, как бы, знаете, вот, как вот победу Великой Отечественной они отделяют от советской власти, от коммунистической партии, так вот, допустим, этот итог, вот этот эпилог советской власти, так сказать, кульминация отделяет, по большому счету, тоже от коммунистической партии, от советской власти.
Да, да, вот... да, ну, в смысле, ну, это же праздник все равно, да? Я, может, я интерпретирую, что... Но все равно это хорошо, это все равно праздник. А еще он сказал, мы сделаем это не потому, что это легко. Помните? Он говорит, мы сделаем это не потому, что это легко. Мы сделаем это потому, что это сложно. Вот почему мы сделаем. Ну, в смысле, когда он говорил, что в этом десятилетии американец будет на Луне. Он это сказал в 60-м, по-моему. А уже в 69-м действительно американец был на Луне. Мы сделаем это тоже не потому, что это легко. Сделали. А потому, что это очень сложно. И невероятно, невероятно фантастически. Об этом писали только в фантастических романах. И вот человек в космосе. Наш. Юрий Алексеевич Гагарин. Вот. И сегодня мы отмечаем очередную годовщину. Помните? А сколько же это получается у нас прошло? Посчитайте. Ровно, ведь сегодня же юбилей, правильно? Ведь сегодня 21-й, с 61-го, а сегодня 21-й. Да, мне нужна Луна, мне нужно, чтобы люди были на Луне. Это очень круто. 134-21-35, голосование продолжается. 134-21-36, нет, вот лично мне вообще плевать слюной, нет, нет, не нужно. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе. Доброе утро, Роман.
Доброе.
Майк, всех с понедельником, с большим праздником. Это действительно великий праздник технологий. Мы были великая страна, но, к великому сожалению, сейчас несколько все иначе. Но все-таки мы сделали американцев, мы сделали всех, и это было очень здорово.
А сколько мы еще, вот сколько мы еще протянем, Майк, на вот этом, вот, что мы их сделали в этом, в 61-м году?
Ром, боюсь, что недолго. Боюсь, что спекулянт, как мы его как многие его называют, да, он нас сделает. Вот, технологии все-таки они на месте не стоят, к великому сожалению, так сказать, там или к счастью, да. Прорыва не будет.
Ну, то есть все, 60 лет и уже закончил закон. Уже можно не говорить, что вот мы сделали, потому что прошло уже больше полувека, правильно? Все, уже нужно что-то...
Я думаю, что-то новое. Да, я думаю, что это отойдет.
Уйдет. Да. Уже ушло. Я просто, я вспоминаю свое детство, юность, 12 апреля, это был праздник наравне, ну как сказать... Ну, если не по статусу не Новый год, ну уж точно 23 февраля и 8 марта равнозначные праздники. Абсолютно. Это открытки бесконечные, подарки, рассказы, книги какие-то, фильмы даже и все остальное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе. Да, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником
Марина.
Вас. С праздником вас, Марина.
Здравствуйте. Очень вот приятно. Вы знаете, эти два дня я слушаю, много эфиров прослушаю. Я на другой тем немножко был. Домик на месте гибели Гагарина сгорел. Не бережем. Дальше «Комсомольская правда» выпускает почему-то именно сейчас. Ну, вы бы выпустить эту книгу, которая полощет «Все не так было, все не так, и все вообще все не так, и все гадости».
Да вы что? Аж какие же гадости там можно придумать? Как не так было?
А почитать. читайте ее сегодня все вечер и все утро. Комсомолка ее читает, как на самом деле.
А это какая?
Урале.
Сегодняшняя?
И все прочее. Дальше. Громадное интервью с космонавтами.
Да.
А вы знаете, на ВДНХ, вы знаете... А оказывается, и мочу пьет на станции, и все такое, розеткой воняет, спрашивает ребенка, ты хочешь космонавта? Не, после этого не хочу. Ну, вот так вот примерно.
Так а если правда? Ну, если, ну, я имею в виду, что запах там может тут действительно не то чтобы очень. Но представьте, в консервной банке они летают годами там. Какой там запах может? Ну, в смысле, там не ландышами пахнет. А мочу, в смысле, имеется в виду, что можно. Это метод обратного осмоса. То есть настолько чистая фильтрация, что можно даже из мочи сделать питьевую воду. Речь об этом идет, вероятнее всего. Но тут я понял вас. Ну, в смысле, не в той тональности подается. Но, может быть... Просто у вас внутри что-то зарезонировало. С другой стороны, ведь это же просто рассказ о правде. О правде. Там нелегко, нужно понимать. Понимаете, если привлекать молодежь туда, заманивать их рассказами про то, как это легко, то потом мы получим целое поколение разочарованных, которые поймут, что это сложно. Причем поймут они это уже на земле. Точнее так, еще на земле они это поймут, что это сложно очень, еще до полета. И будет разочарование. Это сложно. Но вспоминаем, опять же, знаменитую речь Кеннеди, когда он дал старт лунной программе, лунной гонке. Мы гнались, между прочим. Вы думаете, что только американцы разрабатывали свою лунную программу? Наша лунная программа развивалась параллельно. И мы также готовили людей к высадке на Луну. И, правда, у нас с ракетой не совсем. Вот повезло им, что у них был Сатурн, а у нас, я не помню, как вы напомните, как она называлась? М1, Н1. Ну, как это такая тоже колоссальная гигантская ракета. Вот, не повезло у нас с носителем. И в результате американцы оказались первыми. Так что это была гонка. Так он сказал, что это сложно. Сложно не просто реализовать программу лунную сложно, а сложно вообще в принципе заниматься этим. Но именно поэтому мы должны этим заниматься. Потому что это сложно. И всегда нужно выходить, стараться, расширять границы своего комфорта. Все время делать что-то новое, сложное, и делать это потом простым для себя, потому что повторяешь это постоянно. Поэтому, ну что, ну, могут пить даже и мочу, если на то пошло. Я вам скажу, что видел я какой-то телеканал, где какой-то лысый мужчина и женщина такая в этих, вся в кендибоберах на голове, на полном серьезе пропагандировали уринотерапию, но без всякого обратного осмоса. Без очистки. А прямо вот так, чистоганом. Хрясь натощак. И что, в боку закололо? Хрясь, уринотерапия. Что у тебя там, горлышко болит? Прополоскать. Хрясь. Извините, что с утра, но это телеканал, между прочим, был. Один какой-то центральный, я не помню. Ну, что-то такое, одна из первых кнопок. И что-то там вот они всякое такое рассказывают. Вот поэтому, ну что, ну пьют мочу, ну запах. Ну спят непонятно как, стоя практически там в космосе. Потому что нет ни верха, ни низа. И приходится пристегивать себя в мешке в спальном к стене. И вон у стены, как Дракула, стоя вот так вот и спишь. Тошнит первое время еще постоянно, потому что все жидкости равномерно распределяются по телу. На Земле гравитация немножечко приучает наш организм прокачивать жидкости. Сердце должно качать кровь вверх, все, потом оно гравитацией стягивается все вниз. А там все жидкости ровненько распределяются, поэтому лица у всех такие немножечко отекшие. Вот это вот все. И это неприятно с жидкостями. К этому нужно привыкать. Тошнит. Неприятное ощущение головокружения. Вот это все. То есть там хорошего мало вообще-то в космосе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, я слушаю вас. Да, доброе.
Я что хочу вам сказать. То есть вот мы сейчас говорили, что происходит с организмом космонавта. Я подумал. А вот если представить, ну, как сказать, человека, так сказать, как существо природное, природа его предназначила жить совершенно в других условиях. Конечно. То есть, что организм, сколько его ни засылай в условия невесомости, ну, не перестроится, не будет другим. То есть, я к чему это говорю? что, может быть, и нет такой суровой необходимости подвергать человеческий организм этим перегрузкам. Не потому, что, так сказать, это плохо или хорошо, это против природы, против нормального хода вещей.
Согласен. Но, с другой стороны, природа придумала нас ходячими, но мы летаем на самолетах, и это очень удобно. Вот сейчас, сегодня сел самолет, и сейчас, сегодня же на другом континенте вышел. А и плавать на кораблях тоже неприродно. Представляете, какие мучения терпели Христофор и Колумба, моряки? Они плыли неизвестные, не знали, вернуться или нет. Но вот смысл-то в том, что это плавание. То есть, имеется в виду, что пребывание в космосе, как таковое пребывание ради пребывания, нам не нужно. Ну вот, чтобы просто пребывать. Пребывание в космосе — это плавание. Мы должны плыть, космоплаванием заниматься. Мы должны плыть куда-то. Я поэтому про Луну вас и спросил. Вам нужна Луна? Вот мы должны плыть к Луне. На самом деле туда лететь, ну, примерно как на Кавказ на машине доехать по времени. Три дня, если хотите. Три дня туда. Ну ладно, не на Кавказ, дальше куда-нибудь. С ночевками. Всего-то пути. Ну, 2,5, и вы уже там, на самом деле, на Луне. То есть это плавание. Вы его совершаете из точки А в точку Б, а между этим, да, вы в неудобном положении невесомости и все остальное. 69% да, говорят, да. Вот мне лично Луна нужна. В смысле, не мне лично вся Луна, а мне лично нужно, чтобы мы, как вид, как цивилизация, как земляне, освоили Луну, чтобы мы там были. Я думаю, что вы о постоянном говорите пребывании, правильно? Вы же не о том, чтобы снова сгонять туда, собрать 10 килограмм камней и улететь. Нет, вы говорите о том, что мы должны... Это неинтересно и не нужно. Это бессмысленно. Там нужно осваивать все, базы стоять, все остальное. Хорошо, можно еще один вопрос? Еще один вопрос. Ну так, просто ради расширения кругозора и понимания общественного мнения и того, насколько высоко смотрящие вверх и вдаль люди вас окружают. Скажите, а Марс вам нужен? Вот вам нужно, чтобы мы на Марсе были? Потому что это уже совершенно отдельная история. Луна не станет спасательным ботиком, шлюпом, когда мы окончательно угробим Землю. Луна не станет, нет, она не сможет этого делать. Мы не сможем, как бы ни старались терраформированием сделать из нее пригодное для нас небесное тело. А Марс сможем. Марс нужен вам, чтобы мы там были на Марсе? 134-21-35, да, Марс нужен. Это вообще не понимаю я ничего зачем. 134-21-36. Нет, вы вообще в принципе не понимаете, нафига, зачем, какой Марс? Дышать нельзя. Чего еще? Картошечку нельзя вырастить. Но только если в своих какахах. Мы это видели. Нам Мэтт Дэймон показал это в «Марсиане». В какахах можно вырастить картошечку. Но где же их столько набрать? Вот. И вообще тяжелое все. Да и делать там особо-то нечего. Ни кинотеатров, ни магазинов. 134-21-35. Вот Марс нам нужен действительно, да. Мне лично нужно, чтобы мы, как цивилизация, присутствовали на Марсе. 134-21-35. Нет, не понимаю я этого. И поэтому не нужно. 134-21-36. Тогда позвоните. Это голосование. Оно идет в день космонавтики. Жалко, что ли, вам номер набрать? Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Дим Димыч, Москва.
Да, Дим Димыч, слушаю вас. Доброе.
Я непосредственно служил в Подмосковье в космической связи. Класс. ЛКВ-7. Хочу поздравить своих сослуживцев с этим праздником. Очень много интересного было.
Представляю. Представляю.
В частности, я непосредственно принимал участие в записи на видеомагнитофон, тогда вот видеомагнитофоны только пошли, ВМ-12, непосредственно на стыковку кораблей. То есть, представьте, непосредственно я был в ЦУПе.
Класс.
На большом экране, вот как кинотеатре, вы смотрите, как стыкуются корабли.
Остались у вас связи? Можно в ЦУП попасть по этому?
Наверное, это 30 лет уже прошло.
По волосатой руке какой-нибудь. А я, вы знаете, тоже был однажды в ЦУПе. Я однажды был в ЦУПе, и у нас был сеанс телефонной связи с МКС. И вот сейчас вспомнил. Не помню, по какому поводу, но тоже была какая-то группа журналистов, что-то еще. И у нас был сеанс телефонного разговора с МКС. И помню, тогда мы еще ждали, когда нам передаст станция слежения, как бы не в Хьюстоне где-то. вот, российской стране. Потому что они, когда летят, они же передают управление, ну, и слежение из станции на станцию. Вот, и когда ЦУП взял на себя все, телефон... Мне еще очень понравилось, что мы в космос звонили по телефону обычному, такой дисковый телефон там был.
Да-да-да, тогда такие только и были.
Ну, просто дисковый такой вот аппарат, ну, обычный. Ну,
согласитесь, впечатление незабываемое.
Нет, это очень круто. Ты касаешься к чему-то такого размера, да, и масштаба, вот, что вот ты не можешь осознать этого. Да. Да. Спасибо вам огромное, с праздниками еще раз. Ты не можешь этого осознать. Сознание, нужно время, чтобы осознать величину того, к чему ты прикасаешься, находясь там. И, конечно, нужно сказать, что какую-то часть своего детства я думал, что все они находятся в супе. Я думаю, что за суп у них там? В каком супе они все находятся там? Из супа сообщают, в супе что-то произошло. Потом только я узнал, что это ЦУП и Центр управления полетом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Я вообще-то, честно говоря, против, чтобы человек где-то бил. Пока он в таком сознании, какой он есть сейчас. Не посмотрим, вот, что он сделал земном шаре за эти время.
А, то есть мы с любым другим миром то же самое сделаем?
Ну, конечно, мы ничего пока не в таком сознании, я думаю, да. Пока нечего делать.
А может так случиться, что мы не придем в нужное состояние сознания до самого конца?
Ну, тогда и не надо.
И не надо. Ну, и не надо. Хорошо. Спасибо вам большое. Вот это я понимаю, вот это я понимаю позиция. Если не умеешь нормально жить, значит, не надо вот это все. Значит, ошибка природы. Значит, вот зря эволюция и все остальное вот это вот с нами. Да, Марс нам нужен, конечно, нужен, да. Да, вот Марс — это уже совсем другое дело. Между прочим, по поводу Марса энтузиазма у вас значительно меньше. И это странно. 36% нет, не нужен. 36%. 64%. Да, вот как раз Марс нужен. Это при том, что Марс как раз для человечества значит гораздо больше с точки зрения того самого торгаша, спекулянта и фарцовщика, если хотите, Илона Маска, потому что он именно Марс считает своей главной целью, а вовсе не Луну, хотя сначала полетит на Луну. 64% считают, что Марс нам нужен, а 69% считают, что Луна нам нужна. Интересно, что по этому поводу считают в Роскосмосе.
Моторы.
6.35, моторы, мы продолжаем, но правильнее, вероятнее всего говорить в данном случае двигатели, а не моторы, правильно? Потому что это реактивное движение, а значит двигатели. 12 апреля сегодня на календаре, между прочим, еще раз хочу вам напомнить, с днем космонавтики вас, советским, российским, а с 2011 года Международным днем космонавтики. День авиации и космонавтики в этот же день отмечается согласно протоколу 61-й Генеральной конференции Международной авиационной федерации. Международная федерация 30-го, 69-го, нет, да. Международный день полета человека. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос. 60 государств стали соавторами резолюции. Помнится мне, что какие-то государства, ну, так, государства, утверждали, что это не их праздник, а у них есть свой первый человек в космосе. И, ну, в общем, ладно. Что у нас еще? Удивительно, и это, вероятно, не совпадение. 12 же апреля 81 года стартовал первый пилотируемый полет по американской программе Space Shuttle. И, ну, мы знаем, чем это закончилось. Хотя мы знаем, что если бы это не закончилось, вот пример того, как трагедия может подавить, раздавить буквально отрасль, людей, нацию. И как она может дать волшебного пинка? Вот не случилось бы с Колумбией, да, может быть, до сих пор бы и летали бы на 40-летних старых шаттлах, и до сих пор бы космическая программа США пребывала. Вот. А у нас Федор здесь наш. Нет, но случилась Колумбия. Случилось полное осознание того, что шаттлы — это тупиковая ветвь. Все, использован ресурс. Эту штуковину невозможно сделать до конца настолько безопасной, насколько требуют современные стандарты безопасности. Нельзя больше ничего сделать с этой конструкцией, нужно что-то новое. Свернули, выбросили, забыли. Все, поехали дальше. И сейчас мы знаем про Crew Dragon, SpaceX, Маска и все остальное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, это снова Михаил.
Да, Михаил, Москва. Да, да.
Ну, во-первых, по поводу Колумбии лучше прочитать Ричарда Фейнмана, как он расследовал катастрофу этой Колумбии, почему она произошла и что за этим следовало. Ну, а по поводу...
Ну, произошла, потому что кусок пены отвалился, пробил крыло в той части, где высокая температура при посадке. При посадке плазма раскаленная расплавила конструкцию крыла, и все, он пошел и развалился. Вот
именно
шут,
потому,
вот
что это самое, а почему это произошло? Там все написано.
Это произошло, ну, потому еще... что так вот пена не попала в нужное место, да. Вот. Но после этого были сделаны выводы, и потом, да, ну да, да, и что еще, расскажи.
И еще про Илона Маска надо понимать, что 99% того, что у него летает, это сделано НАСА на государственные деньги. А от него только реклама и, так сказать...
Я вас умоляю. Ну зачем вы это говорите? Зачем вы это говорите? Какие 99%?
А вы посмотрите, что пишут те люди, которые с этим делом работали. Тяжело найти, но можно. Очень интересно.
Ладно, хорошо. Нет, ну, я, как бы вам сказать, я не по слухам бабушек во дворе делаю, как бы строю свою картину мира, и точно то, что происходит со SpaceX. Вы помните, когда Илон Маск начал эту программу? Это был тендер, между прочим, тендер официальный, где был приз официальный, 10 миллионов долларов. В этот приз за битву, за тендер и приз, ну, не за сам приз, потому что 10 миллионов в данной отрасли — это мелочь, это копейки вообще, в принципе, это, ну, на туалетную бумагу, может. Вот. Тендер и конкурс на что? На полет в космос частной компании. Частная компания смогла построить аппарат, который поднимется на высоту 100 километров, безопасно вернется и сделает это в течение нескольких недель несколько раз. И тогда будет считаться, что эта компания выиграла. Илон Маск сделал, а Virgin, к примеру, не сделал. Там еще несколько компаний участвовали в этой самой гонке. Маск сделал. И не на деньги НАСА, а на свои. И не на деньги НАСА. Потом строились и Falcon, и Heavy Duty, и вообще все это. И... Могу вам сказать, что сейчас деньги, конечно, потекли НАСА, но только потому, что он выполняет заказы. У него же есть заказы. И НАСА платит ему, да, действительно, деньги. На эти деньги, да, действительно, сейчас разрабатываются программы. Там Starship, может быть, тоже программа. Но это деньги за выполненную работу. Это не деньги. На тебе, Илон, деньжат, а построй что-нибудь, а мы потом посмотрим, нужно нам это или нет. Ну, не знаю, может, мы просто разные источники с вами читаем. Одним словом, я в завершении всего этого хочу представить вам мужчину. Многие его упрекали в разном, и в прелюбодеяниях, и в злоупотреблениях препаратами какими-то. И в связях с мафией, и в нечестной игре, когда тебе помогли, а ты отказался помогать. За это, кстати говоря, он жизнью поплатился. И брат его тоже был убит, поэтому же тоже. Но, тем не менее, что-то этот парень делал. Все взгляды сейчас устремлены в космос, к Луне, к окружающим нас планетам. И мы поклялись, что не увидим там враждебный флаг деспотии. Это наш, да. А добьемся, чтобы там реял флаг свободы и мира. Мы поклялись, что в космосе не будет места оружию массового поражения. В космосе пока нет раздоров, несправедливости, межнациональных конфликтов. Он таит в себе опасность для всех нас. Многие не понимают, зачем нам Луна. Что за странная цель такая? С тем же успехом можно спросить, зачем забираться на самую высокую гору? Перспективы освоения космоса не ясны. Но, дорогие сограждане, вы только представьте, что мы отправим на Луну, находящуюся в 240 тысячах миль от центра управления в Хьюстоне, огромную ракету длиной 300 футов, как это поле примерно. с корпусом из уникальных металлических сплавов, часть из которых еще работающую, точнее, чем часы. Затем вернемся на Землю. Эта ракета войдет в атмосферу на скорости более 25 тысяч миль в час, нагревшись лишь в половину, чем температура Солнца ниже. Мы это сделаем! Мы сделаем это так, как надо, и сделаем это первыми! Всю ответственность за это я беру на себя. Так что вы можете просто расслабиться и отдохнуть. Все, расслабьтесь и отдохните. Это был товарищ Кеннеди.
Моторы.
Ну все, ладно, все. Можете расслабиться уже и начинать думать о чем-нибудь другом. Хотя фоном каким-нибудь. Пусть у вас все равно присутствует сегодня космическая тема. В чем угодно. Ну, можете там жене сказать. Ну, Машка, ты просто космос у меня сегодня. И таким образом почтите День космонавтики. Великий знаменательный день, когда человек планеты... Хорошо, что это был наш человек, но по большому счету в планетарном масштабе главное совершенно другое. Человек планеты Земля впервые попал в космос и облетел Землю, и увидел ее такой, какой ее еще никто никогда не видел. И это был Юрий Алексеевич Гагарин в 1961 году, ровно 60 лет назад. Вот этот день сегодня я предлагаю вспоминать время от времени. А теперь пришла пора проснуться по-настоящему, вероятно, правильно? Правильно. Из самых недр моторов к вашему утреннему столу традиционная пилюля. Забирайте. Виктория Станковская здесь с нами, Инга и Игорем, Сергей Чеховский, сталкер и деревенский парень, Самсон Самсонов и Денис Чемичев, ваш слушатель, наша слушательница 386-й и Лулиан, приветствую, Алексей Ткаченко, Галина, доброе утро, мастер, я бобер, в смысле он бобер, и это тоже наш слушатель Макс Л, еще Фома Киняев, он у Бабента здесь. Алексей Ткаченко и еще раз Сергей Деловой. А где еще у нас здесь это? Сейчас я... Ох, как летит все быстро. Товарищ майор, доброе утро и вам тоже. Роман, мастер Фондорин Седой и Артем Т. Игорь Валерьевич. Ой, как вас много. Лучшие люди планеты Земля уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Пишите и вы, это я читаю здесь ваше сообщение. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится? Вот ровно так и пишется. Сколько автомобилей в Москве, не скажу. Не из вредности, я бы с удовольствием и сам бы это узнал, но, к сожалению, у меня нет данных. Уже какой день мы пребываем в неведении. С другой стороны, неведение – блаженство. Не знаешь, из-за чего расстраиваться. Ну, так оно и не расстраивает тебя, правильно? Хорошечно. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Да, приветствую, доброе.
С праздничком вас.
Взаимно, космических вам ощущений сегодня, да?
Да, взаимненько, удивительно, вы вроде не глупенький человечек, но верите в эту аферу 20 века, полет на Луну американцев.
Да,
верю. Ну, это ваше личное дело, может, анекдотик проверки?
Давайте забьемся на что забьемся? На бутылку...
Коньячка, армянскую, 70.
Нет, коньяк нет. Знаете, сколько надарили коньяка вот за последний новогодний? Праздники за вот это вот все. Ну, в смысле, автомобильные разные компании. Это еще забавно. Автомобильные компании автомобильным журналистам дарят крепкий алкоголь. Это хорошо. Вот. И там коньяка, там и ВИЭС, ВСОП, и какие-то еще. И все стоит у меня, простаивает, настаивается, ждет своего времени. Давайте лучше на просека какой-нибудь. Или нет? На Майот. Давайте. Майот Империал. Или вдова Клико. Что называется?
Ну, давайте. Вдова
Клико. Я вам знаю. А и это, причем, нам не нужно ждать 50 лет для этого. Уже через 2-3 года на Луне будут люди. И они покажут абсолютно все. Спускаемый модуль, отражатели, которые там стоят, которые можно установить только вручную, только руками. Следы людей, все покажут.
Ну, хорошо.
Скажите, этого... Фантазия. Нет, можно на секундочку? Этого, конечно, вам будет достаточно, чтобы поверить? Или вы будете думать, что это все равно отправили туда робота, который ногами ходил и следил там?
Это просто невозможно по определению.
Нет, нет. Если все это будет показано, вам этого будет достаточно?
Роман, если бы у бабушки были усы, она была
да
бы...
Да нет, ну просто скажите мне, просто этого будет достаточно, или у вас все равно останется ощущение недоверия?
Как говорил Сергей Леонидович, так-то оно так, но трешечка не так.
Что ж вы не можете по-нормальному ответить? Ну просто ну, тут...
Конечно, это конечно, человек свойственно сомневаться. Поэтому извольте
поставить. Вы знаете, вот в этот момент споры все должны прекращаться, потому что, вот видите, вы говорите, я не верю, что они там были, потому что нет доказательств. Вам будут приведены доказательства, а вы продолжите не верить. Значит, вы не верите просто, ну, просто потому что вы не верите, и все.
А доказательства каким образом мне будут приведены?
Так я вам говорю, там будут люди, которые покажут вам все.
Видео, да, покажут видео.
А, так вы...
Которые также отнимут в голливудских...
Так получается, что Земля плоская.
Не, ну почему?
А почему? Мы же не видели, что она шар. А как вы увидите? Из космоса она выглядит блинчиком все равно, не круглым.
Нет, сесть в самолетик и пролететь вокруг нее, увидим шарик своими глазами.
Так вокруг можно и плоского чего-то облететь вокруг. Вокруг телефона можно облететь. Он плоский, но вокруг него можно облететь. Это абсолютно не проблема никакая. Вообще. Ладно, я понял. Ну, в смысле, меня предупреждали. Я такую тему начал, сейчас подтянутся вот эти все американцы, не блин. Все, во-первых, я закончил тему космическую, окей? Не праздник, но космическую тему. Ибо это программа «Моторы», а не «Двигатели». Вот были бы двигатели, РД там, чего-то там какое-нибудь, вот тогда бы мы говорили бы долго о космосе, а сейчас... Нет, все, не будем. Но скажу, что это вот как раз признак, по которому нужно заканчивать споры. То есть спор должен длиться не дольше 5 минут. Но что именно за 5 минут могут быть приведены все ключевые аргументы в споре. Если спор продолжается дольше, это уже свара, а не спор. То есть там смысла нет спорить, потому что уже никто никому ничего не докажет, потому что никто не готов двигаться в позиции в своей. Правильно? Вот я вам говорю. Вам не хватает доказательств того, что это было. Вы говорите, окей, да. Я говорю, если они будут приведены, эти доказательства, вы готовы поверить? Вы говорите, нет, не готов. Ну, все тогда, а что спорить? Ну, правду мы все равно не найдем. А то, что касается того, что это невозможно, приведите хотя бы один закон физики, динамики, баллистики и еще чего-нибудь, по которому это невозможно. Ну, почему? Просто почему это невозможно? Это все, между прочим, было сконструировано на основании законов, которые были написаны сотни лет назад сэром Исааком Ньютоном. До сих пор по этим законам можно четенько все вычислить и отправить тело почти любой массы к любому другому телу любой массы, точно понимая, где и в какой момент оно окажется. Поэтому чего? Не знаю. В Атутинках что-то очень сильно горит. Клубы черного дыма. Кишавод сообщает. Если доберетесь до причины, расскажите о ней. А еще хорошо бы, чтобы вы рассказали о дорожной ситуации в том месте, где что-то горит. Красивая женщина планеты приветствует вас и с праздником. Мисс Марпл. Мисс Марпл. И я, все взаимно.
Краш-тест.
Ой, краш-тест завел. Зачем? Ведь не собирался же ничего. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Да, Роман, на то время развитие технологий, они просто погибли, астронавты, от радиации.
Все, от радиации. Нет, они прокипятили все приборы, и, ну, в смысле, и корабль прокипятили, поэтому радиации не было. Нет, все нормально было. Если бы в свое время, Кри нам не передали технологии, никого в космосе не было бы. Конечно. Ну, если бы не криптонец еще. Криптонец тоже нам очень помогал. Так можно... Вот это абсолютно верно. Сейчас, секундочку, вот где сообщение. Владислав Эдуардович пишет. Так можно сомневаться в том, что и Гагарин летал в космос. Это же вам на пленке показали все. Так что, ну, а чего что. Так, про то, что что-то горит, это я уже сказал. Теперь про погоду. А здесь краш-тест играет. Ну, что это такое? Нужно что-то ударить обязательно, какую-нибудь парочку моделей. Давайте быстро, за секундочки, набросайте мне пары альтернативных вариантов, которые вы выбираете прямо сейчас, перед выбором которых вы стоите. А не то я вам предложу Бентейгу с чем-нибудь сравнивать. Вот это будет номер, конечно, правильно? Да, потому что про Бентейгу сегодня нужно будет... Ну, если не поговорить, то хотя бы вскользь упомянуть, потому что чего про него говорить, про этот автомобиль. А пока про погоду, потому что сегодня понедельник, и каждый понедельник мы с восхищением, с надеждой, с упованием смотрим на прогнозы синоптиков. Итак, сегодня в Международный день авиации и космонавтики, 12 апреля, в Москве ожидается переменная облачная погода и 16 градусов выше 0 максимальная температура. Далее до воскресенья 18 апреля следующие дневные температуры. Плюс 23, плюс 22, плюс 18, плюс 11, плюс 11, плюс 13 воскресенье. Ночные сегодня плюс 8, далее 12, 8, 6, 3, 3, 3. Все, всегда в плюсе, к нулю больше не подходим, так уж, наверное, и не нужно. Середина апреля. И вопрос смены резины уже как бы не стоит. Да, уже можно, в том смысле, что уже можно, можно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Хотелось бы объяснить ситуацию. Смотрите, устроился на новую работу, предполагается корпоративный автомобиль, то есть служебный, да, для меня.
Да.
Вот, есть лимит взять в лизинг в районе 2 миллионов рублей. Вот, то есть я сейчас рассматриваю либо Шкода Октавия, либо тоже Шкода, но Корок, да. Uh-huh. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу комплектаций, ну, там, сопоставимо по цене, потому что, ну, кроссовер мне, в принципе, не нужен, uh-huh. но, ну, это никогда не было, да, в личном пользовании. Вот, ну, хотелось бы попробовать, но в то же время и Октавия, она вроде, я думаю, по салону будет побольше, с ребенком сзади езжу.
Сейчас, подождите, вот, немножечко сейчас классовая ненависть бурлящая немножко утихнет сейчас внутри.
Да-да-да.
Что, нормально, 2 миллиона выдают корпоративный автомобиль.
Ну, плюс-минус,
и
да.
И все вот это вот. Но из выше предложенного я могу вам сказать, что я бы остановился, вероятнее всего, на «Октавии». Ну, потому что сама концепция для разъездного на каждый день автомобиля... И для городского использования, и все вот это мне в «Октавии» нравится чрезвычайно. Что касается комплектации, то уж понятное дело, вероятнее всего, для себя под разъезд я бы брал 190-сильную версию. Они уже заявлены в России, уже появились.
А стоимость какая?
Ну, и тогда 190. Получается, что средняя комплектация будет стоить как раз 1 929 000. Дофигища вообще, дофига. Это прям вот... Ну да, но это средненькая комплектация, и в ней мало что будет, потому что, ну, как бы, за камеру заднего вида уже доплати, за парктроники передние доплати, за там приборку электронную, если она уже, доплати, привод багажника доплати, вот это электрозеркала даже нужно доплатить, даже за электрозеркала уже доплати, немного, но все равно... И как бы вот это вот, нет, не страшно, вот это все, я что-то все доплачу. Она будет полупустенькая за эти деньги.
То есть 190, ну, в принципе, для города таких лошадей-то и не нужно. Да. А если 1.4 рассматривать?
Я вам скажу, 550 нормально тоже для города нужно иногда. Вот это я по опыту этих выходных прошедших могу вам сказать. Но если нет, тогда что? Тогда остается 1,4. Уж 1,6, 110 сил вы точно не будете смотреть?
Нет, конечно.
Тогда остается 1,4, и это в хорошей комплектации. 1,824 уже в следующей версии Style. И там еще чего-то допов каких-то можно добить даже до 2 миллионов. Тогда вот, пожалуйста, 150 сил. Там даже интересно то, что автомат. Не робот, а автомат будет у вас классический. Угу. Вот, и все. Вот, хороший, мы вам выбрали автомобиль.
Спасибо большое, Роман.
Да, хорошего дня. Нет, спасибо вам, не за что. И просто потому, что, ну, мне кажется, для жизни, если не вкладываешься в автомобиль, чтобы он решал все твои задачи, это же корпоративный, как бы, это же рабочая история. Октавия мне представляется самым правильным вариантом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Да, доброе. Вас, Олег, с праздником высочайшим.
Ну, конечно, есть чудаки. Меня просто поражают люди, которые звонят и на полном вот таком серьезе в этом моменте спорят. Поэтому надо поменьше обращать на таких
людей. Вы про Луну или про Октавию?
Я про Луну, конечно.
Про Луну.
Много есть знакомых, которые вот прям готовы доказывать.
Не, я считаю, что с уважением нужно относиться к любым заблуждениям, потому что, понимаете, сила, с которой вы верите в свои убеждения, она примерно равна той силе, с которой они верят в свои убеждения. Поэтому тут нужно просто с уважением относиться и просто спорить на бутылочку хорошего игристого, а потом,
чтобы отбивать желание.
Потом побеждать, и все, да, и нормально. Да. Спасибо, Олег, и вас тоже с праздником. Видите, краш-тест никакой мы не устраивали, ибо все уже выбрано. Все, сейчас у нас другие проблемы. Сейчас проблема не в том, чтобы выбрать автомобиль, а в том, чтобы смочь его купить. Ибо ты приходишь со своими 2, 3, 4, 5 миллионами рублей, а тебе говорят: нет, брат, извини, что-то автомобилей нет, сейчас как-то дефицит какой-то.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, всемирное 12 апреля, день космонавтики, авиации, международный, между прочим, и всех сегодня с праздником причастных и непричастных. Хотя не понимаю, как вы можете быть непричастны к этому празднику, но тем не менее, не чувствуете все равно сопричастности какой-то, а держите поздравления, а пусть будет хорошо вам. 7:07 теперь уже. Да, по количеству автомобилей в Москве ничего не скажу. Скажу только по средней скорости. 30-36 сейчас в Москве из Москвы. И скажу по загруженности. 2? Еще 2 или уже 3? Сейчас обновлю. Нет, еще 2. Что-то рано сегодня мы начали в мертвую стоять. Островцы, Октябрьский, Новорязанка. Вот здесь стоит все на светофорах черное. И дальше черное, потому что по Новорязанке, когда вы на развилке левее ушли в Москву для того, чтобы въехать по Волгоградскому проспекту, здесь вас ждет где-то в районе Токарева дорожно-транспортное происшествие. Чкалово, вот здесь. ДТП. Ну, там, где выезд, вы знаете, на слияние. Выезд, небольшая улочка и Новорязанка. И вот здесь не удержали, не донесли снаряд. Там авария, поэтому въехать очень сложно. Еще перед Москвой на М4 ДТП. Зачем-то. Симферопольское, Варшавское шоссе въезжают также тяжело до Москвы. Внутренний МКАД от Липецкой до Каширки, до Варшавки отстать. Уже сильно красный, дальше до Ясенево желтый. А потом у Профсоюзной улицы вас ждет ДТП на внутренней стороне, поэтому там тоже будет тяжело. Балашиха отстойная, Щелчок отстойный перед Москвой. Ярославка тоже очень плохая. Из Королева до Москвы и потом в Москве до Енисейской одна большая сплошная пробка длиной более 10 километров и со скоростью местами падающий до 5 километров в час. Ну, что ж. Еще новые работы. Если раньше дорожно-транспортные работы заканчивались у Осташковского шоссе по внешней стороне МКАД, то сейчас какие-то новые две зоны появились прямо до Алтуфьевского шоссе. И поэтому пробка через Лосиный остров, через Ярославку до Осташковского шоссе продляется теперь до Алтуфьевского шоссе. И стоять таким образом придется значительно дольше и значительно больше. При движении от Черной Грязи отсюда, от Зеленограда, в сторону Москвы сразу несколько ДТП. Сначала после Зеленограда в сторону Москвы две аварии. Еще одна на подъезде к Международному шоссе. И поэтому от Старого до Нового Шереметьево тоже очень сложно проехать. Перед Волоколамкой внешний МКАД. Это что у нас? Выезд из Одинцова на Минское шоссе, ДТП, как раз в районе эстакады, плохо. Но Третье кольцо и здесь пределы центра Москвы, пока что движение есть, более-менее все как-то едет немножечко. Да. Лефортовский тоннель встал, летит обычно в это время, а сейчас проблема. А какая сторона? Ну что же вы говорите, у него же две стороны. А все, не говорите, я вижу, внешняя сторона. Причины как таковой я не вижу. Все это у Спартаковской площади, ну то есть на выезде из тоннеля закончится. Просто страшно. Он реально жутковатый, Лефортовский тоннель, и поэтому как-то неосознанно начинаешь замедляться, красться начинаешь в нем. А еще причина может быть в том, что те, кто решили Лефортовский тоннель верхом обойти, потом вклиниваются в третье транспортное кольцо здесь, у эстакады Русаковской. И, может быть, они-то и притормаживают общий ток движения, и поэтому Лефортовский тоннель, внешняя сторона, стоит от шоссе энтузиастов, и шоссе энтузиастов прямо сюда тоже стоят. В общем, движение так себе. Рязанка в центр начинает потихоньку наполняться, уже ехать тяжело, Денис Чумичев сообщает. Правую полосу перекрыли, Владимир Толстов. Это если про Лефортово, ну окей. Лично знал Алексея Леонова, котовод пишет. Каждый год поздравлял его в этот день с праздником. Жаль, что его нет с нами в этот юбилейный год. Жаль. Так, а вот лимузин вчера уже прокатился на мотоцикле и кайфанул. А я как раз в эти выходные имел разговор с женой тоже по этому поводу. Она спрашивает, ты это серьезно? Что находишься вот в миллиметре от принятия решения. Я говорю, нет, конечно, это красного словца ради. Ну, если вы видели, вы видели. В пятницу я забирал большой, дорогой, красивый, технологичный, могучий, приемистый. И при этом послушный, и мощный, и солидный, и лухари, и все на свете автомобиль. И там же были мотоциклы американской компании. В этом же пресс-парке, в дилерском центре. И мне показалось, что кому-то из вас, может быть, календарь мероприятий этой мотоциклетной компании пригодится. И мотоциклы красивые. Я немножко их показал и обмолвился словечком, что все это выглядит настолько привлекательно, что нет-нет, да и не удержусь, и когда-нибудь и сам тоже. И на что тут же прилетел от жены. Поэтому лимузин не могу вас поддерживать в этом мероприятии, чрезвычайно опасном для Москвы. Вот Алексей Ткаченко спрашивает лимузин, какой у вас мод. Александр приобрел обновку. И вот обновочка, пожалуйста, здесь в виде BMW. Я небольшой спец в мотоциклах, но это же круизер какой-то, правильно? Это так, чтобы комфортно, спокойно плыть над дорогой, правильно, Александр? Вот, и мне прилетело, и я подумал, что, ну, не зря, наверное, прилетело, и по делам, и надо пока еще эту историю с пересаживанием на два колеса пока придержать. Не знаю, я смотрю на то, что приходится преодолевать нам, автомобилистам, во взаимоотношениях с мотоциклистами. Я смотрю на то, что приходится преодолевать вам, мотоциклистам, во взаимоотношениях с нами, автомобилистами. И все это мне не нравится. Нет, мы не научились пока дружить. Не умеем. И если бы результатом нашей недружбы было всего лишь испорченное настроение, это ладно, бог с этим, как-то пережил бы. Но, как правило, результатом этого становятся жизни утраченные, здоровье и все остальное. Поэтому пока не вижу аргументов достаточно весомых, чтобы пересаживаться на два колеса в Москве. Нет, это не наша история. Ну что ж, 7.13. И прежде чем мы приступим к обсуждению очередных проблем в баварском автопроме, новинок автомобильной промышленности мировой. Позвольте мне легонечко поддать вам пилюли. Ну, то есть пробудить. Если вы, конечно, не против. Поехали. Александр Александров, вот вы прям точно лимузин о мотоцикле спросили. У него тоже, между прочим, BMW. К1200 RS. Что-то мощное. Как и нынешняя пилюля. Мигрант из Корея Таун, доброе утро, приветствую вас. Андриан Кондратьев, Александр Ковальчук, Фома 73-й, Медведь, Сергей Волк, Артамон, Исидор, я бобер. Это слушатель так себя именует. Фандорин Седой, Ирина Белая, Александр Первый, Зоракул, Нурик Вигажан, Лимузин, Александр Евгеньевич, Александр Евгеньевич, а еще Александр Александр и Сержа 22-й. Здесь с нами Роман Голубев, в СССР, дежурный по Африке, Денис Чумичев, Галина, Владимир Толстов, Котовод. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере оставили свои сообщения. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм-бот-мессенджере, наш бот-мессенджер, и мы в Телеграме. Говорит МСК-бот. Но если вы уже в Телеграме, ну так дойдите уже до флага на горе. Заходите к нам в канал, заходите и оставайтесь. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Латиницей. Радио говорит МСК. Наш телеграм-канал. Здесь вы читаете все, что мы пишем. Да, а я еще и в смс-очках вас читаю. 925-88-84-8. Да, Мисс Марпл действительно красивая. А чего она ездит? СССР, дежурный по Африке, спрашивает. Мисс Марпл, требуем фотографию. Фотографию красоты. Да, Рязанков-центр начинает подполняться. Там уже тяжело. Это уже было продвижение. Если есть что сказать о движении, говорите, не стесняйтесь. Говорит МСК-бот, либо сюда, бот-мессенджер, либо 7373-948. Телефон прямого эфира 7373-948 по 495 коду. Это примёконький эфир. Моторы, говорит Москва. Неприятная вещь, драматическая, но об этом нужно говорить для того, чтобы повышать уровень внимания у тех, кто сегодня сядет на два колеса. Да и на четыре тоже. Вчера уже собирали одного байкера, разложился, Алексей Земцов. Пишет. А Сергей Усов на сервис отправляется, 200 тысяч, BMW 320. Ну и что за эти 200 тысяч у вас случилось, Сергей? Расскажите. По чесноку. Максим Old Time. Вчера открыл мотосезон, а сегодня поехал на автомобиле. В шлеме кашлять неудобно. А в автомобиле, конечно, другое дело. Варшавка в сторону МКАД с трудом ползет. Максим, не болейте. Павел Митюшкин сообщает про Дмитровку, которая в центр от Хорды до МЦД, как всегда, не очень. Какой трек? Мне пишут, что за трек? Вот это трычело. Никаких треков у нас нет. Мы не музыкальная радиостанция. У нас нет никаких треков. Это пилюля. Это тестовая пилюля для проверки акустики вашего автомобиля. Мне супруга говорит, так неприятно. Вот это так неприятно он делает. Он прямо в позвоночник мне стучит. Зачем он это делает? Я говорю, что случилось? Да вот в кресле прям в позвоночник музыка мне вот, очень неприятно. Я говорю, а мне наоборот очень приятно. Вот насколько субъективно восприятие человека, человеков в отношении одного и того же процесса. Акустическая система Bentayga оборудована еще и активными басами, помимо сабвуфера. И они... Так еще и в кресло приятно позвоночнику сообщают низкие частоты. Так в позвоночник прямо. И мне казалось бы, что многие бы мизинец бы отдали за такое. Отдали. Ну чей-то, не свой, чей-то другой. Но чтобы вот так вот ощущение, при этом даже не нужно накручивать, чтобы очень громко было. Все нормально, на приемлемом уровне пиликает музычка в автомобиле. На таком, что ты можешь говорить с тем, кто сидит рядом. Спокойно разговаривай, не повышая голос. А при этом ты ощущаешь всю мощь низких частот. Это очень прикольное ощущение. Но, видите, мужской и женский организм по-разному настроены. То, что мужчина воспринимает как признак мощи, да, женщина воспринимает это проблемой какой-то. Что-то у него там тарахтит постоянно в кресле. Что-то не очень прикольно. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас.
Доброе. Ну, всех еще раз с праздником.
Да.
Персонально наших космонавтов-майовцев, которые, значит, были в Скимаи.
Да.
И персонально совершенно Мусуманаров с нашего радиофакультета.
Мусуманаров тоже у нас просто. А сегодня у нас будет Максим Сураев. Слышали? Максим,
да,
в эфире, да. Это как раз Максим, который, помните, звонил как-то Сергею прямо в подъем, прямо с МКС. Он дозвонился с МКС в программу, в прямой эфир. И это был уникальный случай в истории вообще мирового радиовещания, чтобы с орбиты, из космоса дозвонился человек и все такое.
Да. Давайте вернемся к тому, что будем впереди планеты всей. Очень хочется.
Давайте, давайте.
Вот.
Давайте.
Что касается, кстати, музыки, вот, ну правильно, вам-то и нам сабвуфер бьет умс, а
да.
Женщинам, как правило, тых-тых.
Да.
Совершенно другие ощущения.
Я согласен.
Про мотоциклистов. Вот вчера, знаете, вот да, их много было. И очень много вчера было, обратил внимание, новичков.
Да.
Ребята ездят аккуратненько, так вот оглядываются. Вот даже вот ехали Лосинка, ну там все как всегда.
Да.
Пробочка на МКАДе. Вот он едет в ряду, как положено, не пытается никуда не вильнуть, ничего.
Да.
И едет аккуратненько. Вот таким ребятам, в принципе, респект. Все-таки.
Согласен. Нет, ну, давайте так. Это те же люди, что и мы в автомобилях, но только на двух колесах. И если
согласен,
это действительно те же люди...
Не оспаривал.
Вообще, вы знаете, я бы, честно говоря, в идеальном мире должно быть так. Собираешься пользоваться автомобилем, да, должен сдать некий минимум и на мотоцикле, некий минимум. И пока они в загнивающих своих Европах заставляют мальчиков приходить в школу в женских платьишках и сарафанчиках, дескать, для того, чтобы поняли, каково это быть девчонкой. Бля, мерзость как. Я бы все-таки время от времени автомобилистов вот так же, но только пересаживал бы на мотоцикл, чтобы иногда... Ну, чтобы там несколько дней в месяце точно ты минимум некий должен был бы отъездить на мотоцикле. Для того, чтобы на своем собственном опыте и своей собственной шкурой понять, каково это быть мотоциклистом. Потому что все автомобилисты, хотя с другой стороны, наверное, не помогло бы. Ведь 100%, 100% автомобилистов какую-то часть своей жизни проживают пешеходами. И при этом как-то, попадая за руль автомобиля, тут же это ощущение и понимание пешеходов, их проблем, чаяний, надежд. Кто-то испаряется, и все, и ты становишься пешехода-ненавистником. Ты хотел бы каждого из них, если бы только не уголовный кодекс, конечно. Вот это вот того и сего. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, здравствуйте, Роман, Лимузин.
Лимузин, приветствую.
Совершенно справедливо сказал предыдущий слушатель о том, что выкатилось вчера очень много народу и ездили аккуратно. Но я вам открою секрет. Это не начинающие водители. Просто мотоцикл – это не машина. К нему надо привыкнуть после достаточно длительной зимы. Гонять сразу в первый день или вообще в первые, так сказать, 2-3 недели после открытия сезона – ну, это глупо. Нужно, так сказать, чтобы еще и автомобилисты привыкли к тому, что мы тоже находимся на дороге рядом с ними.
Конечно.
В первую очередь, ребята, важно взаимное уважение. Потому что я знаю прекрасно, что среди мотоциклистов достаточно много наглых типов. Наглых именно вот в прямом смысле наглых. Которые считают, что я вот такой высшая каста там и так далее. Но, ребята, это не так. Почему междурядье, хотел бы сказать? Понимаете, в чем дело? Когда ты едешь на мотоцикле, необходимо, чтобы автомобилисты тебя видели в зеркала заднего вида, именно боковые. Плюс к тому, что если ты едешь сзади автомобиля и достаточно близко, как это происходит в Москве, из-под машины, между колес, может появиться все что угодно. Яма, камень, какая-то палка, и это будет фатально в итоге. Поэтому не расстраивайтесь сильно, что кто-то там между рядами, за вами там как-то едет в процессе. Я имею в виду не протискивается в пробке, а именно едет по трассе.
Да, но понимаете, в чем дело? Нам невозможно угодить. Едет в междуряде, гад-козел. Прется передо мной, занимает место, как если бы он был автомобиль, гад-козел. Ну, что тут прешься передо мной? Ну, то есть, ну, нет ситуации, при которой мотоциклисту нужно, можно быть хорошим для всех. Поэтому идеально придумали в Нидерландии. Они просто развели мотоциклы и автомобили по разным дорогам. Ты на автомобиле едешь по основной своей дорожке, а он рядом за кустиками идет еще одна параллельная дорожка, и там мотоциклы и скутеры ездят по ней.
Ну, у нас это невозможно. По крайней мере, пока.
Да. Поэтому, а мы бы так и не смогли, потому что там они едут километров 50 всего лишь в час. А наши, ну, у нас же так, ездить, так нельзя.
Трудно ездить, когда ваш мотоцикл на первой передаче выдает 100.
Да, об этом и
речь. Но старый опыт европейский могли бы перенять. Это вот чтобы все мотоциклисты, ну, максимальное количество мотоциклистов, передвигались в левом ряду справа. Вот чтобы автомобилист знал, что в левом ряду справа может выскочить двухколесный.
Да, ну то есть как бы между крайним правым и средним рядом, вот где-то так.
Нет, левым.
В левом ряду. Между крайним левым, да, правильно, между крайним левым и средним.
Потому что многие прутся по всей ширине дороги, то есть одновременно два мотоцикла могут обгонять автомобилиста, и бедный автомобилист не знает, куда ему метаться, то ли вправо, то ли влево.
Да, и, а я тоже не знал, куда, знаете, вот я тоже не знал на Бентейге, куда метаться, потому что я стою, никого не трогаю, и вдруг сзади появляется колонна из трех, я не знаю, как они называются, эти Хонды. Большие такие, знаете, они как яхты, мотоциклы такие.
Золотое крыло.
У него там музыка, дунч-дунч-дунч-дунч. И вот такой подъезжает, дунч-дунч ко мне. Вот. И начинает продираться. Я думаю, боже мой, ты что ты делаешь? Ну, зачем это делать? И он такой продирается, и я вижу, что он так вот настолько в притирку. Ты вообще бесстрашный. Не пугает даже то, что автомобиль, там, краска на этом автомобиле стоит как...
На таких мотоциклах, как правило, ездят очень богатые ребята. Если он даже где-то вас притер, он вам на месте спокойно, там, рублей 10 отвалит и поедет дальше, я так не знаю.
Нет, 10 рублями с бантегой не обойдешься. Нет, не обойдешься. Я к тому, что богатство не равно же хамству, правильно, и наглости. Или равно?
Вот с этим согласен.
Или равно. Тут надо, спасибо большое, тут надо подумать. Потому что как-то у нас так получается, что богатство или состоятельность равно хамству и наглости. Значит, у тебя есть какое-то право у других ходить по головам, потому что ты богатый. Ну, как богатый? Водятся деньжата. Потому что по-настоящему богатые люди не ездят на мотоциклах. По-настоящему богатые люди. Состоятельные какие-то там, которым не надо от зарплаты до зарплаты доживать, и у которых что-то там жирок какой-то подкожный есть, такие ездят на мотоциклах. А по-настоящему богатые люди, если они на мотоциклах ездят, точно не по Москве. Нет, точно не по Москве. И точно не будут продираться через эти все пробки. Нет, по-настоящему богатые люди как раз на бентайках ездят вот так вот. И мрачно смотрят на продирающиеся сквозь поток мотоциклы со словами: «Да что ж ты, таракан-то такой, здесь у меня под колесами!»
Моторы.
Значит так, во-первых, 7.36, во-вторых, я перебросил в Телеграм к себе из Дептранса это умопомрачительное происшествие, это здесь требуется экзорцист какой-то, потому что это очень странно, то есть дикий каршеринг. Я не знаю, как долго он пилил. Вы были очевидцем вчера этого происшествия? На Кутузовском проспекте 1Б произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Сейчас заняты 4 полосы из 5. Движение в сторону центра. 2 автомобиля, 4 из 5 полос заняты. Почему они 4 из 5 заняты? Такое дело. 2 заняты, да, аварийными автомобилями, но не 4. Затруднение на 2,6 км в сторону центра, на 1,5 в сторону области, чтобы поглазить. По предварительной информации погибших нет, детали уточняем. Но видео, во-первых, это видео снова подстегивает нашу дискуссию по поводу каршеринга. Я не знаю. В общем, что здесь на видео? Кутузовский проспект в сторону центра, как утверждается, где-то в районе Океании. 1Б это действительно может быть где-то в сторону Океании. Сейчас я посмотрю. Океания наша, где она? Здесь? Вот, да, здесь. Ага, да, Миневская. Вот, и Океания, это какой дом у нас? Бог его знает какой. Я не вижу здесь номер. 1Б. Три здесь, дом 3. Вероятнее всего, это где-то здесь, в этом районе. То есть каршеринговый автомобиль просто фигачит по второй полосе. Не в левой ДТП происходит, а в предпоследней. И этот автомобиль видно по траектории. То есть он выезжает из-за края кадра, но успевает из-за края выехав проехать, сколько здесь? На метров 30-40. И видно, что все это время он едет просто в предпоследней, по встречке, в предпоследней полосе. То есть, поймите, сначала идет левая полоса потока в область. Левая полоса потока в область. Потом идет широкий раздел, по которому едут автомобили с мигалками. Широкий. Это еще одна полоса получается. Потом идет крайняя левая полоса потока в центр. То есть встречка, крайняя левая. Потом идет предпоследняя полоса в центр. И вот именно по этой предпоследней, то есть преодолев раздел и левую полосу в центр, прямо фигачит каршеринговый автомобиль, причем на высокой скорости. Так как если бы он ехал в общем потоке, но только он немножечко ошибся на 3 полосы. И он едет прямо. То есть нет смещения угла, что он как будто бы съехал со встречки. То есть он довольно долго просто тупо пилил по предпоследней полосе встречки. Что это было? непонятно. По предварительным данным, погибших нет. И дальше Дептранс не дает никаких расширений, дальше Дептранс не дает никаких подробностей этой аварии. Если они у вас есть, можете поделиться. Но в очередной раз это как бы активизирует дискуссию нашу по поводу каршеринга и вообще того, что там происходит. Не хватает нашему каршерингу ежовых рукавиц. Не хватает у нашего каршеринга ответственности за то, что происходит. Потому что наш каршеринг считает, ну, я имею в виду, какая-то часть пользователей, не все, конечно, все это нормальные, вот какая-то часть пользователей каршеринга считают, что то, что так легко дается, а что, приложение есть, вот подошел телефон, чикс открыл, так оно, в общем-то, так легко и должно эксплуатироваться. С легким отношением ко всему, с легким отношением к... Я даже не знаю, к чему. Вот как можно просто тупо пилить, даже не по левой, а просто тупо фигачить по центру встречки. Это, ну, кроме измененного сознания или человека, у которого что-то случилось со здоровьем, или суицидальных наклонностей в связи с весенним обострением, у меня нет логического объяснения. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр, Москва.
Да, Александр.
Роман, ну смотрите, давайте посмотрим вот так вот по статистике, какие чаще всего компании попадают в ДТП, да? То есть это 2-3 компании именитые.
Да.
Помимо них есть еще другие компании. Вот, например, у меня там есть, не буду там афишировать, да, сейчас
да.
компания, которая проверяла меня практически 2 недели.
Угу.
Полностью от А до Я. И у них, да, у них хорошие машины, BMW, Mazda, то есть, ну, там, дорогие, премиальные. И у них очень жестоко, очень карается, там, превысил вплоть, там, до закрытия аккаунта на месяц, на два. У них очень четко. А есть компании такие, как именитые, они всюду, везде, и, там, в течение 10 минут ты можешь, там, зарегистрироваться, образно говоря, и получить машину. Поэтому здесь от компании к компании, которые как относятся. Вот здесь вот нужно смотреть, да, и ДТП, с чем это связано.
29 лет. Водитель каршеринга, виновный, выехал на встречку. Как он выехал? Он пилил по ней, он не выехал, он ехал по ней. Выехал, сейчас его госпитализировали. Это вот расширение я нашел в канале Дептранс оперативно в Телеграм. Спасибо вам большое, канал. И все, движение восстановлено по всем полосам. В 23:12 появилось сообщение. А информация о столкновении в 21:25. 21:25 ДТП. В 22 часа, то есть через 40 минут буквально, там 35, автомобили уже сместили к выделенке автобусной, и движение осуществлялось по 4, по 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 полос в этом месте. И к 23 уже все очистили. Значит, каршеринговый автомобиль, секундочку, у нас здесь кто-то из коллег из моих был в это время, и есть фотографии. Второй автомобиль-участник, я не вижу четко его, но это что-то, это какой-то хэтчбэк или небольшой кроссовер, но я не вижу. Первый автомобиль какая-то Шкода. Я думаю, что это либо Октавия, либо Рапид. Потому что морды нет, а он стоит таким образом, и плохое качество издалека снят. Ну, какая-то Шкода. Если вы спросите меня о компании, которой принадлежит эта Шкода, по раскрасу автомобиля определяется Яндекс.Драйв. Это Яндекс. Который, как мне представляется, ну, так себе, со средней щепетильностью относится к подбору клиентской базы. Или нет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, бывают разные истории. Например, где-то осенью мою подругу прилетел узбек на Ларгусе, который по встречке по МКАДу пролетел 3 километра, 150 километров в час. То есть какие-то бывают, мне кажется, иногда
что,
и психологические проблемы.
То есть пропустил выезд, выехал не туда, и потом...
Нет, прямо очень на суицид было похоже. Он прямо логично развернулся и почесал по встречке по МКАДу ночью. Там даже, ну, тоже на Ютубе есть видео, я там не помню, это осеннее.
Жесть.
И вот словил Кайрон, отлетел в Октавию ей. Ну, там он сгорел, а они, ну, травмировались, но не критично, даже без перелома. Поэтому... Ну, тут надо разбираться, мне кажется, в конкретной истории, может быть.
Слушайте, я в очередной раз, я думаю, как бы нам все-таки раздел на Кутузе устроить, а? Ну, вот как это сделать? Не знаю. Есть возможность? Есть возможность нам устроить рейд. Вот что дороже? Может, пожертвовать по одной полосе с каждой стороны? Просто пожертвовать. И оставить им не раздел, вот этот разделительную, на одну полосу, где им для того, чтобы нужно было разъехаться, они съезжают как бы в гражданский поток. А сделать там просто две полосы настоящие. Две полосы. Внутри. Внутри две полосы. Которые будут отделены от общего потока отбойниками. Пусть им будет хорошо и комфортно. Им все равно хорошо и комфортно сейчас. Хорошо и комфортно. Они по разделу фигачат с мигалками. Кто без мигалок вообще? А, в конце концов, у нас ведь есть система, уже есть он наработанный опыт системы свободного въезда. На том же ЦКАД она опробована. То есть, когда шлагбаум не нужен, чтобы фиксировать проезд автомобиля. Просто создадим базу всех, кто может проезжать по этому разделу. Там стоят камеры. И какой-то отдельный въезд где-то в районе Рублевки. Да? Вот где пересечение Аминьевка-Рублевка-Кутузовский, начало Кутузовска. Въезд на этот раздел туда, между этими двумя отбойниками. Открытый. Не нужен шлагбаум. Открытый. Просто если у тебя нет права туда въехать, так ты уже и не увернешься, потому что съездов нет. До Триумфальной арки не будет съездов оттуда никаких. Все. А там, походу, будут стоять камеры. Штук 5. И штраф 5000 за каждую камеру. 5000. Вот так проехал. 25 тысяч рублей заплатил. 25. Нет права проезжать там. Ну, заплати 25 тысяч, будет абонемент такой. Вот вы разовый проезд в одну сторону, 25 тысяч рублей стоит. Все. Есть право заезжать? Заезжай, пожалуйста, все. То есть нам нужно будет что сделать? Нам нужно будет чуть-чуть урезать автобусную полосу, она там слишком широкая, правильно? Чуть-чуть ее урезать. И сместиться ненамного так, чтобы сделать вместо однополосной разделительной линии двухполосную, чтобы там они проезжали между собой, разъезжались. И отбойничками это все сделать. Тросовыми, может быть. А может, могучими такими, высокими, к примеру. Чтобы вообще мы не видели, кто там едет. Нафига. Ну, что там, едут и едут. Значит, хорошие люди или денег много. Вот пусть и едут. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, да. Доброе утро. Я считаю, не только на Кутузь надо, на, вот в глубинке, на региональных дорогах, так сказать, они узкие, так сказать, еле разъезжаешь, так сказать, вот, не дай бог, там колесо у кого-то...
А объезжай? Не, на региональных это сложно делать, потому что надо же там разъезжаться как? Ну, в смысле, обгонять же нужно, уже фура идет 40 км в час. Ее нужно обогнать, а чтобы обогнать, нужно выехать навстречку, рискнуть жизнью, но, тем не менее, обогнать и поехать себе дальше. А здесь ведь я предлагаю ситуацию, при которой они будут разъезжаться. Пусть разъезжаются. Что нам дороже? Полполосы с нашей стороны или человеческие жизни? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ну, человеческие жизни, конечно, важнее. Но, смотрите, ничего не поменяется, пока не поменяется законодательство в отношении агрегаторов, которые предлагают услугу.
Ну да.
Но потому это я что понимаю. Пока продаются аккаунты, пока агрегатор не несет никакой ответственности, да, вот, например, спросите у агрегатора, а ты вот проверял его аккаунт в соцсетях, например, uh-huh. да, за ним куча нарушений, какого фига ты ему отдаешь в аренду машину?
Uh-huh.
Дал блокировка лицензии на 2 месяца.
Слушайте,
именно, именно агрегатор.
Вот интересно, вы упомянули...
Нести, вот когда он начнет нести убытки, тогда вот, как сказал один из слушателей, будет доскональная, тотальная проверка, вот как я и говорю, в том числе до справки 2 НДФЛ. Получаешь 60 тысяч минимальную uh-huh. зарплату, белую, проверка по пенсионному фонду. Можешь брать в аренду. Нет, uh-huh. вот эти гонки за лишние 10 рублей, за лишнюю минуту, ходи пешком.
Абсолютно согласен. Я, кстати, вчера с таким встретился, расталкивая всех, как может, он убыл? Что был тоже на Рапиде. На Рапиде и тоже Яндекс.Драйв. Но такой, как пуля, пролетая всех, нарушая разметку. Там ряд только поворот налево, по этому ряду всех обогнать. Спешит, спешит человек, потому что деньги-то идут. Невероятные деньжища. Сколько там? 10 рублей, 11 рублей за минуту. Боже ты мой, вот сейчас ты уже пачечку сигарет прокатал своих, и все, и, конечно, надо лететь. Не знаю. Я думаю, что плохие всегда будут плохими. И вопрос агрегаторов и отбойника, это знаете как? Это как вот космическая тема, как кто-то сегодня написал. Там, вы хотите, чтобы Луна была наша? я спросил вас в голосовании, помните? Кстати говоря, 69% сказали «да», «да». Наша, в смысле, может быть, российская хорошо, но маловероятно. А вот вообще человеческое, чтобы люди на Луне присутствовали в виде там базы, поселения какой-то еще, наше, чтобы была Луна. 69% говорят «да». И, конечно же, тут же найдется кто-то, кто скажет «да-да, Луна наша, а что там у нас все детские сады построены?» Окей, я говорю, нет, детские сады не все построены. А во Франции все детские сады построены. А в Штатах все, вы уверены, что в Штатах все детские сады построены? Нет. Но если так думать, тогда чего? Давайте заниматься только детскими садами, а вас рядом кто-то спрашивает, а больницы все у вас построены? Поэтому это разные вещи. Ну, в смысле, этим нужно заниматься, да, и этим нужно заниматься, да, и этим тоже нужно заниматься, да. Поэтому порядок в работе агрегаторов – это важная тема, ей, безусловно, нужно заниматься. Но пока мы ей будем заниматься, давайте хотя бы какие-нибудь шаги попробуем предпринять для того, чтобы спасти жизни, потому что после МКАД, если я не ошибаюсь, самой смертельной магистрали, второе место держит именно Кутузовский в Москве по смертям в течение года. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, я вот пришел к выводу, что пока наша власть и крупный бизнес будут как бы едино, будет все делаться не для того, чтобы улучшить движение, а чтобы получать максимальную прибыль. И все делается именно для максимальной прибыли. Вот вчера еду на Варшавке разворот, там автобусная полоса, все стерто. То есть я увидел только в конце, что я еду по автобусной полосе, и там стоит, блин, этот СОДД, блин, меня встречает, думаю. Ну, молодцы ребята, блин. То есть подловили опять. То есть все сделано, чтобы подловить человека. Не для того, чтобы удобство было, а чтобы подловить. Я езжу по Москве очень долго и много, профессионал. Меня все время ловят. Ну, не часто, но бывает такое дело, попадаешь. Вот этого надо исключить.
А вы прилежный водитель? Ну, вы нормальный?
Я прилежный водитель. Ну, иногда нарушаю правила, в основном превышаю скорость.
А за что ловят? Вот ловят за что, вас, говорится, ловят? А за что подлавливают все время?
Ну, изменение скоростного режима, да, бывают знаки такие, не часто, да. Изменение полосности тоже редко, да. Но я как бы в основном знаю, где чего можно попасть, и как бы избегаю этого, да. Но человек, который не знает, он может... На скоростных режимах сколько знаки не стоят, и стоят уже там, где, извини меня, с тебя уже штраф взяли, а камера, ну это...
Ну да.
Знака нет, что скорость там меньше.
Ну да.
Полосность непонятная. То есть на третьем кольце сколько съездов есть, верхние знаки над дорогой показывают одну полосность.
Да. А там другая.
Разлиновка внизу показывает другую. Человек начинает поворачивать, а нет, там камера уже.
Да. Вот я про это и говорю, что всегда, когда у нас много информации на дорогах и приходится отвлекаться на понимание, где ты, в какой полосе. Но, тем не менее, это не означает, что нужно отвязываться. Это означает, что, наоборот, нужно мобилизировать внутренние ресурсы и становиться все прилежнее и прилежнее. Я водитель-профессионал, и меня все время ловят, пишет Мамик. Ну, в смысле, ну просто обронил фразу слушатель. Ну, что ж там теперь, корить его за это. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Ну, как идея вам? Давайте поделимся полосами на Кутузе. От себя оторвем от сердца чуть-чуть?
Да, конечно, оторвем. Тем более от богатых оторвать, чтобы чуть-чуть поспокойнее ездили,
да,
и как-то их разделить. По, да, поводу предыдущего звонящего, вот мое, да, личное мнение, что если ты по Москве уже теряешься, ну, может, стоит уже пересесть на общественный транспорт. И если не знаешь знаки приоритета, если знаки, у тебя разметка, не знаешь, что главное, чем руководствоваться, не стоит подвергать себя и других опасности. Mm-hmm. И вот еще один такой момент по поводу драйва вот этого. Вот я лично попал в такую ситуацию, Шереметьевское шоссе объезжал, ехал в терминал Б. Ну, в общем, там ограничение 40, ну, невозможно там 40 ехать. Можно и 60, и 70. Mm-hmm. Я торопился, ключи оставил на работе. И превысил, yeah, ну, вот чуть-чуть. Ну, превысил 3 знака. Там, по-моему, больше 3 или 5 превышаешь, тебя на 3 дня блочат.
Mm-hmm.
Может быть, вот у этого агрегатора взять и ужесточить. Блочить навсегда, там, я не знаю, на год блочить.
А он пойдет и за 1500 рублей еще раз аккаунт купит. купит.
Не знаю, про такие возможности не знаю. Нужно. Но это уже следственный комитет.
Да, я нет. Не знаю, а вот это вопрос. Вы понимаете, да, безусловно. Интернет, полиция и аккаунт полиции, и все что угодно. Смотрите, я просто, вон сейчас, смотрите, какой поисковый запрос мы создаем? Купить. Выдача сразу. Купить билет на самолет, это первое. Потом купить квартиру в Москве. Второй по популярности запрос после слова «купить» — купить квартиру в Москве. А вы говорите, денег у людей нет. Сначала на самолет сгонять, отдохнуть, а потом вернуться и купить квартиру в Москве. А потом уже, когда квартира в Москве приобретена, нужно купить iPhone. Потому что третий запрос по популярности — купить iPhone. Нет, купить аккумулятор. Вот, Fortnite побивает, что характерно, побивает каршеринг. Аккаунт, каршеринга, все. То есть Fortnite популярнее каршеринга. Люди покупают аккаунты в Fortnite. Это игра такая, компьютер. Купить аккаунт каршеринга в Москве. Вот вам, пожалуйста, в Москве. И попадаешь сразу вот здесь эти. Купить аккаунт каршеринга можно тут, продажа аккаунтов. Контакты. На нашем сайте можно купить аккаунты каршеринга. Обзор рынка фальшивых аккаунтов. Топ каршеринг. Купить аккаунт каршеринга. В продаже активные аккаунты каршеринга. Купить аккаунты каршеринга. Да я читаю просто. Вот у меня интересно. В смысле, что интернета нет у нашей прокуратуры, там того же Следственного комитета, у полиции интернета. Нет интернета у полиции интернета. Вот почему, если я забиваю два слова, и вот купить аккаунт К, букву К ставлю, и сразу бзж, миллион. Короче, а сколько всего, интересно, выдачи? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Вот купить аккаунт каршеринга. Где? Да. Нашлось 20 миллионов результатов. 20 миллионов результатов по этому запросу. Что, полиция интернета не может вбить в Яндексе тупо вот эту фразу? Купить аккаунт каршеринга в Москве. Или сложности начинаются потом, когда ты собираешься зайти купить. Вот, это. Захожу. Тут написано «гарантия». Меня подкупило слово «гарантия». Купить аккаунт каршеринга — гарантия. Значит, гарантия чего? Сейчас узнаем. Не работает. Нет, сейчас заработает. Но почему-то не загружается. Ладно. А плевать, что там столько сайтов, что можно зайти куда угодно. Вот. Купить аккаунт каршеринга можно тут. Продажа аккаунтов. На нашем сайте можно купить аккаунты каршеринга. Это недорого. Стоимость всего 1399 рублей. Зайди и убедись сам. Аккаунты Белка, Юдрайв, Телемобиль, Яндекс.Драйв, Контакты, наш Телеграм, Админ, рубрика «Каршеринг аккаунты». Опубликован 27.03.21. Аккаунт Белка. Один из самых крупных для наших поездок. Доступные автомобили. Купить Белка. Аккаунт Юдрайв. 1600 рублей. Юдрайв премиум. 2400. То есть можно премиум купить Юдрайв за 2400 рублей. И перемещаться уже не на маленьких автомобилях, а брать Мерседес А200, А180, X-Trail. Вот, к примеру. Яндекс. Можно купить обычный стандарт 1600. Премиум тоже 2400. Делимобиль. Обычный 1600, премиум 2400. Премиум входит BMW 320, Audi A3, Q3, Mini Cooper. Все, сразу премиум. Вы говорите, там нужно иметь статус, стаж большой, все остальное, чтобы пользоваться. А можно заплатить 2400 рублей. Стоимость бутылочки вина хорошего. Ну, как хорошего? Средненького такого. И все, и пользоваться премиум-аккаунтом. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну, да. Вы знаете, там в интернете, если набить, вот, купить вечный двигатель...
Да, тоже
там
найдется.
Там тоже найдется с десятков сайтов, где люди продают какие-то генераторы, которые там...
Но в отличие от вечных двигателей, мы часто встречаемся с людьми с поддельными аккаунтами. А двигатели...
Ну, вот я ни разу вечные. Не встречался, нет. Вот правда. Я вот
нет, раз... мы, я имею в виду, мы общество. Иначе зачем бы господам полицейским постоянно проверять, останавливать каршеринги и проверять сессии, сверять того, кто за рулем, с открытой сессией, ну, этой каршеринговой. Ну, то есть сессия, поездка, с открытой поездкой. Смотреть документы того, кто за рулем, и сверять их с тем, кто открыл каршеринговую сессию, чтобы это был один и тот же человек. Ну, чтобы купленный аккаунт, он же как бы на подложную еще личность, правильно? И вот здесь проверки. С чем они связаны? Ну, я думаю, что как раз связаны с тем, что случаи, когда аккаунты покупаются, встречаются, я так думаю. Должна быть очень строгая уголовная ответственность, без штрафов. Нет, только уголовка. Тоже нельзя. Ну что, вы хотите, у нас были времена, когда каждый второй был либо родственник, либо сам сиделец. Ну что, вы хотите в такие времена вернуться, чтобы у вас вокруг здесь все у нас уголовнички ходили? Зачем вам криминализация обычных граждан? Нет, тут надо что-то другое. Так, чтобы кожа на заднице трещала, телесные наказания нужны. Порки нужны повсеместные, социальная казнь, унижение, дворян сечь нужно.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 12 апреля. Великий день в истории всего человечества. С праздником вас, други! Космических вам масштабов всего и предчувствий, и возможностей, и желаний, и всего чего угодно. Так, продвижение. Сразу важное сказать. Внешняя сторона, правнук Фрейда, присылает фотографию, а чуть раньше Денис на МКАД, внимание, внешняя, вероятно, сторона, перед Путилково загорелся Ларгус. Раз, это Ларгус. А потом правнук Фрейда присылает ДТП, где автобус и еще что-то. По виду тоже МКАД или какая-то магистраль. Мне кажется, МКАД. А где это, правнук Фрейда? Можно чуть-чуть уточнений по месту. А еще Сергей Истра пишет, что Рига умерла. Ну как умерла? Приуныла. Умерла это как-то уж совсем окончательно. Она немножко приуныла, а потом снова восстановится, правильно? А сначала приунует. Почему? Потому что через тоннель сложно проехать. До Москвы действительно от Воронки. Вот от этого места начинается пробка. До Красногорского круга у километров 5 уже стоит. Потом от круга до Москвы. Потом немножко в Москве до тоннеля. И потом через тоннель Желтая. И зато Звенигородка потом уже более-менее едет. Сейчас за час ситуация в городе ухудшилась. Только что 5 было. Нет, 5. А как так было? 4? А потом 5. Потом снова 4 и снова 5. Я присутствую при какой-то в процессе жизнедеятельности Яндекса, Яндекс.Карты и вот этого всего. Значит, смотрите, какая история. Все основные большие заторы обусловлены двумя основными факторами сейчас. Сначала дорожные работы, а потом дорожно-транспортное происшествие. Вот почти везде так происходит, почти везде. То есть Волгоградка. Сначала упирается движение в эту опору будущей эстакады, которая у вас там стоит. Потом длинная пробка, и уже внутри этой пробки ДТП в районе Кузьминок. Волгоградка – жесть, конечно. Там километра 2-3, наверное, скорость движения по направлению в центр. Та же история на шоссе энтузиастов. Сначала у авиамоторной работы у вас, а потом, где Соколиная гора, метро и Измайловский парк, его начало, дорожно-транспортные происшествия. Там все в хлам. Кстати, на въезде, въезд на шоссе энтузиастов вы справились самостоятельно. Без сколько-нибудь серьезных работ. У вас там ДТП на пересечении с Большой Купавинской, что это, Большой Купавинский проезд. Ну вот где начинается Измайловский парк со стороны области, со стороны МКАД. Вот здесь ДТП, поэтому движение от МКАД по шоссе энтузиастов в центр тоже практически заблокировано. Это же касается всех основных магистралей. То же самое Щелковское шоссе перед набережной Преображенской. Вот здесь, где Яуза, прямо перед набережной, ДТП. Поэтому Преображенская площадь, Большая Черкизовская улица, все вот это, все черное. Просто в хлам там все стоит. Ребят, еще раз, сами кузнецы своего счастья и своего несчастья дорожного. сами кузнецы, потому что помимо того, что делают с нами, что-то мы еще делаем и сами с собой. А именно, вот эти бесконечные дорожно-транспортные происшествия. Без них вообще никак не обойтись. Только от М-11 по МКАД до Волоколамки 4 аварии. Нормально? М-11, Химки, Куркино и Волоколамка. Вот на протяжении этого не очень большого участка дороги 4 дорожно-транспортных происшествия. Что называется, контрольная пилюля для того, чтобы окончательно вас пробудить. Да, Маугли здесь про шутку пишет. Продается поворотник BMW, пробег 57 тысяч километров. Не БУ, так как ни разу не использовался. Это хорошо. Но, кстати говоря, про BMW есть еще несколько шуток. Но не то чтобы шуток. Да и не смешные вовсе. Сейчас, через секундочку. Давайте обменяемся приветственными жестами и пойдем дальше. Нурик Вигажан, доброе утро. Еще Кошек и Револьвер здесь с нами. Доброе утро вам, Александр Первый. Милитарист Маугли. Илья Баранов, Владимир Пасохов и правнук Фрейда здесь. Серега Истра, Николай Киберенок и Тимур Джураев. Доброе утро, Галина. Приветствую вас, Маугли, еще раз. Дим Студио, Максим Лысенков, Николай и Маруси тоже здесь. Ох, как много. Ребят, извините, с такой скоростью сообщения летят, что не успеваю. Наиль, Игнор, Барбарис, Алексей ТТ, Рейнбоу Блю, Мамик, Антон Быков, Николай Любер, Сергей Федоров, Святой Иуду здесь тоже, и правнук Фрейда, просто Александр и человек без ника, Руслан Дрогин, Вячеслав Александрович и лучшие люди планеты. В нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Очень просто нас найти, легко добавить и невозможно забыть. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Пренебрегайте возможностью проверить вашу акустическую систему, ведь пилюля еще и для этого. Это реальный инструмент тестирования акустической системы. И хочу вам сказать, что одна из лучших акустических систем обнаружена. И по звучанию, и по функционалу, по возможностям. Вот у меня здесь спрашивается, лучше Бурмистра? Вы знаете... Да, на мой взгляд. И даже Меридиан рейндж-роверовский, лендроверовский, пожалуй, уступает. Найм, так называется эта штуковина. Звучит потрясающе. We'll be right back. очень хорошо, Маугли, что вы так относитесь к произошедшему. Ирония, говорит Маугли, всю жизнь топлю за шипы, а сегодня вот такое мне прилетело в лобовуху, и теперь трещина. Давайте пожелаем всем шиповодам наконец вспомнить о том, что у середины апреля, дальше 23 градуса тепла на этой неделе. И ваши шипы уже дискомфорт не только для вас, но и опасность для всех окружающих. Уже смените наконец, ладно? Авария у торгового центра «Отрада». Это же торговый центр «Отрада», наверное. На перекрестке с Пятницким шоссе. Черепанов Алексей сообщает. Попса этот ваш Бенг энд Долфсон. Нет, ну, в смысле, хорошая акустика. Но все же... Я хочу вам сказать, что найм, и вот это вот все, что касается функционала, возможностей корректировки, отстройки звука, использования не только возможностей сабвуфера и всех остальных акустических этих динамиков, но и активные басы, я так до конца не понял, как это происходит, но где-то в кресле у меня прямо музыка вибрирует, прям в кресле, например, в спине. Мне нравится, а жене нет. На липучках покатаюсь до выходных и буду менять на свои. На лет, наверное. Так, в каких авто найм стоит? Ну, уж как минимум в Бентли.
Моторы.
Уж как минимум в Бентейге. Да, я вам обещал что-то важное сказать, не смешное. Что-то важное и не смешное про BMW. И вот ирония. Ироничная? Ну, так себе. Владелец кабриолета BMW 6 серии из Великобритании утверждает, что неисправный подогрев водительского кресла прожег не только кожаную обивку сиденья, но и сделал пару обгоревших отверстий в его свитере. Поди, свитер-то так себе был, не очень красивый, не стильный, этого даже не смог BMW вынести. Британец Дэвид Марч, у него кабриолет 650i, пожаловался на опасный дефект в автомобиле, неисправный подогрев сиденья испортил кожаную, шерстяной свитер, два отверстия. Да ладно, начинается. Курил сам, небось, уронил окурок и вот теперь пеняет все на хороший автомобиль. Хороший, качественный автомобиль. Сам продырявил свой свитер, потому что нечего курить за рулем. Сколько раз уже говорю, вообще нечего курить. А за рулем тем более. А вот следующее событие чуть сложнее объяснить простым банальным курением. В России официальные дилеры перестали выдавать новые дизельные BMW. Из-за проблем с мотором на автомобилях баварской марки с трехлитровой шестеркой обнаружен производственный дефект поршня, который может привести к повреждению силового агрегата. До выдачи клиентам BMW придется заменить двигатели на 508 автомобилях. Заменить двигатели? Вам отказали в выдаче вашего дизельного BMW или забираете его сейчас? Потому что если забираете, так вы уточните, у меня там под капотом B57D30, вот это вот, да, скажите, оно, я бы хотел, чтобы поменяли мне, не надо мне ничего, да. В галактике вспыхнула сверхновая звезда, пишет Алексей. Нет, Николай, давайте о важном поговорим. Нет, все, про важное уже, про космос мы сегодня успели поговорить. Так вот, 508 автомобилей. Просто-напросто замена двигателей. Насколько сместятся сроки выдачи автомобилей BMW? Каким моделям достались дефектные двигатели? И будет ли объявлена отзывная кампания? Неизвестно пока. Рядным турбодизелем, вот этим самым проблемным, оснащаются кроссоверы X3, X4, X5, X6, X7, лифтбэк 6 серии Гран Туризма, а также седаны 3, 5 и 7 серии. Ну, то есть вообще все. все, что практически все, что есть у BMW. Это еще одна несмешная, ироничная история о BMW. О чем она говорит? О качестве подрядчиков работы, о контроле качества при работе с этими подрядчиками, о контроле качества сборки. Но о чем-то она говорит и не в пользу высокой надежности. В пользу обратно, наоборот, совсем высокой надежности, говорит, должен говорить, вероятно, следующий тест, который был проведен специалистами компании Porsche. Это интересно само по себе. Ну, в отрыве от нашей повседневности, просто еще раз прикоснуться к миру настоящих, действительно сугубых и показательных тестов, которые периодически устраивают эти немцы. Уже тоже немцы, но эти немцы из компании Porsche. Вы помните серию по циклу Porsche торможения разгонов, когда до 200 разогнаться, затормозить, разогнаться, затормозить, разогнаться, затормозить, разогнаться, и так вот делать бесконечно долго, и тем не менее тормоза не должны потерять свою эффективность. Цикл Porsche, так называется. И вот еще одно испытание от Porsche, как бы вызов конкурентам. Ну, повторите, чужие. Ну, давайте. В преддверии старта продаж 911-го GT3 Porsche, производитель рассказал о некоторых заводских тестах спорткара, в частности, суровых испытаниях на выносливость. Как известно, на северной петле гоночной трассы Нюрбург-Ринг новый Porsche GT3 продемонстрировал на полном круге время прохождения 6:59:927. Про что все это? Так, нет, кроме впечатляющей скорости, Porsche делает акцент на выносливость. Производитель утверждает, что автомобиль способен мчаться, здесь написано мчаться, нет, мчаться космические корабли, а этот просто динамично едет, на максимальной скорости буквально часами напролет, и это не преувеличение. К примеру, в ходе дорожных испытаний на полигоне Нардо в Италии спорткар проехал 5000 километров на скорости 300 километров в час, останавливаясь исключительно для дозаправки. То есть двигался со средней скоростью 300 километров в час. Это соответствует почти 17 часам практически непрерывной работы двигателя на оборотах, близких к максимальным. По завершению тестов, как опять же уверяют Porsche, автомобиль получил оценку «безупречно». Чтобы 4-литровый высокооборотистый атмосферник мог часами работать под большой нагрузкой, инженерам пришлось разработать сложную систему смазки, которая в значительной... Ну и так далее. Ну, ясное дело, что инженерам что-то пришлось разработать. И, конечно, это что-то сложное. Это, безусловно, что-то высокотехнологичное и что-то по-настоящему крутое. Потому что 5 часов к ряду или 17 часов на предельно высоких оборотах, и чтобы после этого все нормально с автомобилем, выехал с трека и поехал себе спокойно домой, это означает, что действительно на серьезном инженерном уровне подошли к созданию и этого мотора, и всего этого автомобиля. «Едет передо мной адвокат 80-й, пишет, таксист по проспекту Мира. Часто съезжает с полосы, пьет в руке... Баночка, скорее всего, энергетик какой-то. Вот что с такими делать? С такими нужно делать их пассажирами. Вместо водителей их нужно делать пассажирами общественного транспорта. Или пешеходами. Ну, я думаю, так. Но, с другой стороны, нет, это комплексный вопрос, и к комплексному вопросу комплексно нужно подходить. Времени подойти к нему комплексно у нас нет. Осталось не так много минут. А ведь у меня же еще есть эта штучка, как она называется? Сейчас я вспомню, как она называется. Хвастовство, гордость и облако пафоса, которое окружает меня последние 3 дня. Вот что.
Моторы.
Это все называется Bentley Bentayga. Или Bentayga. Вообще в пресс-офисе, я даже не помню, как его называют. Bentayga или Bentayga. А вы как называете? Как вы? Я знаю, как его называют. Как написано, так и называется. Называете. Bentayga. Bentayga его, и все. Одним словом, это первый кроссовер в истории британского бренда. Серийный, потому что были у Bentley были спецзаказы. в основном это какие-то арабские добрые люди, состоятельные заказывали, были опыты с повышенной проходимостью континентальными, и мульсанами, и флэнспурами. Но так, чтобы серийный, конечно, Бентейга — это первая история. И вот сейчас в России официально представлен, и официально продается, и официально, нужно сказать, покупается рестайлинговая версия. Вообще, говоря о дизайне Бентли, и не только Бентли, вообще лакшери-сегмента, он не очень большой, кстати говоря, этот сегмент. Говоря о дизайне, здесь нужно сказать, что дизайн этих автомобилей — это что-то куда более консервативное и куда более стабильное, чем... уж точно совершенно, чем то, что делают корейцы, которые между рестайлингами даже умудряются менять внешность автомобилей до неузнаваемости. Уж ничего говорить о новых поколениях. Все-таки Bentley — это консервативный, классический бренд, лакшери-бренд, который делает автомобили на десятилетия. То есть он делает, впрочем, как и Rolls-Royce. То есть то, что нарисовано однажды, что-то новое, нужно быть готовым к тому, что это новое будет доставаться покупателям в течение десятилетий, 10-15 лет, без сколько-нибудь заметных изменений. Хотя изменения в рестайлинге здесь произошли. То есть модель подогнали немного под то, как выглядит весь остальной модельный ряд. Flying Spur или Continental. То есть чуть более обтекаемые, чуть более вытянутые, чуть более стремительные линии, которые придаются кузову линии не досталось новых, но, тем не менее, каким-то чудесным образом, несмотря на то, что частично всего лишь изменилась светотехника по форме, да, изменился передний бампер, немножечко решетка радиатора, и то, я бы сказал так, что почти нет. Чуть-чуть, немного совсем выштамповки как-то, изменились боковые. Ну, то есть все в нюансах. При этом из грузного большого кита тяжелого автомобиль каким-то образом из-за вот этих самых нюансов превратился в действительно стремительный кроссовер, хотя при этом он остается все тем же огромным китом. Но у него добавилась стремительность. Задняя светотехника, в отличие от передней, сильно изменилась. И также подогнана под общий корпоративный стиль всего модельного ряда. Даже не корпоративный, как-то вот слово «корпоративный» в отношении к Bentley звучит некрасиво. Под одну породу, нет, под семейное ДНК, под династические, вот, династические характеристики. Это династия, если Bentley — это династия, это династические черты, характеристики. Теперь Bentayga выглядит как и вся остальная его братья, династическая. Вот, собственно, и все. Да, здесь можно и закончить. Вообще, чрезвычайно, должен вам сказать, всегда сложно подходить к обзору подобных автомобилей. Эксплуатировать их приятно. Ездить — это что-то вообще потрясающее. На мой взгляд, один из лучших кроссоверов, который мне доставался, по совокупности всего. Ощущение внутри, ощущение себя внутри этого автомобиля. Говоря, если уйти от эмоций, а просто говорить о характеристиках, это отточенное все. Все отточенное. Мощности за глаза 550 лошадиных сил. Битурбированный V8. Просто чтобы было понятно. 770 ньютон-метров крутящего момента. 4,5 литра двигателя. 290 максимальная скорость. Разгон до сотни 4,5. Здесь вы можете иронично улыбнуться. И я бы здесь тоже иронично улыбнулся, если бы не эксперимент, который я провел вчера. Вчера я несколько параметров наглядно продемонстрировал. Это будет небольшой обзор Bentayga. Во-первых, я его взвесил. Фактически взвесил. И оказалось, что... то есть каждый раз хочется найти каких-то блох, да, вот когда мы видим что-то слишком хорошее. И нам так слишком завидки берут. Ведь кто-то же купит для себя это. И нужно немножечко психологически внутри себя чуть-чуть опорочить этот автомобиль, чтобы не был он слишком хорошим, и мы сказали, а вот идиот потратил 17 миллионов на говно. Вот. И идешь взвешивать его, черт возьми, до килограмма совпадает с заявленным. Заявлено 2400... Что-то там сколько-то килограммов, я уже сейчас так вот быстро и не вспомню. 2416. Я взвешиваю 2400. Погрешность весов 25 килограмм. Я разгоняю до 100 км в час, заявлено 4,5, а он едет... Ой, ладно, завтра расскажу, давайте, уже теперь новости. Я Роман Щукин, это «Моторы», держитесь там и будьте здоровы.
«Моторы».